Приветствую вас, братья и сестры. Прекрасный день, когда мы благодарим Бога. И даже вот тучи развеялись, и ясный день наступил. И особенно мне думается, в наших сердцах тоже этот мрак такого уныния. Зима, долгие ночи, это постоянный холод. Ну, тут буран наступил, тут самолет упал. Вообще вот это вот смятение в душах. И мы стали говорить о Боге, о том, что мы благодарим Его, и пришло просветление. И вдруг обнаружилось, что и беды эти не такие уж пагубные, всему приходит конец, а впереди сияние грядущей встречи с нашим Господом. И хор прекрасно поет, и детки знают все о Господе, и я, конечно, как раб ничего не стоящий, восторгаюсь этой милостью Божией вместе с вами. Хочу прочитать из Святого Писания буквально одну строчку в послании апостола Павла к Тимофею, в первом его послании, в 6 главе, и 6 же стих, есть такие слова. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Это, знаете, такая квинтэссенция из того, что мы пытаемся сконцентрировать. Вот за что мы можем благодарить Бога? Знаете, вот в этом размышлении, ну, есть некая сложность, потому что мы сразу вычленяем из будней нашей жизни нечто такое яркое, что действительно относится к такому почти чудесному явлению Бога в нашей жизни. И таким образом, каждодневное, а в сущности то же самое, чудесное, каждодневное, чудесное, возможность дышать, молиться, помышлять о горнем, в борьбе со грехами побеждать его, это как бы уходит из вот нашего сознания. И сам Бог даже, может быть, уходит. Здесь есть такая вот дилемма. Я вспомнил беседу с одной старенькой бабушкой. Я, может быть, делился этим с вами. И я ей задал вопрос. Ну, как Руим Степанович говорит, его отец уже перестал работать, еще всего 88 лет. Мог бы еще лет 40 поработать. Тем более в стране сейчас токарей не хватает. Самая дефицитная специальность. Ну, неважно. И вот я ее спрашиваю, а ей уже 90, наверное, с чем-то, бабушке. Сейчас такой долгожитель среди баптистов. Я ее спрашиваю, ну, скажи мне, вот, сестра, ты прожила многие годы жизни, в войне была, голод переносила, детей хоронила. Что в твоей жизни есть, за что тебе горько и что ты хотела бы изменить? Она говорит, ничего. Вы знаете, это было так для нее просто мгновенно, она сразу отвечает «ничего». И потом добавила, что она все принимает в жизни, что было ей принято, на роду написано, что она должна была пережить, как план Божий. Она принимала все от Господа. Тяжелые годы войны, лихолетия, голода. Она переживала болезни. Вот все то, что переживал народ, она переживала лично. И она говорит «все оставляю». Потому что во всем и всегда со мной был Бог. И для меня это так, знаете, впечаталось, как нечто достойное того размышления, чтобы мою христианскую жизнь тоже так, знаете, проанализировать, как жизнь, над которой царствует Бог, а не то, что я строю из себя нечто, и вот это отсеиваю за ненадобностью, вот это ищу, как самое блестящее и дорогое, потому что если я начинаю точку отсчета из своего самосознания устраивать, я обязательно попаду в дебри блужданий, потому что нет во мне инструментов, которые бы точно и правильно расчленяли, вот что есть то действительно достойное, нужное и полезное. И только если я доверяю Богу, если я на Него полагаюсь, потому что перед нами вот, как его вертепом называют в русском языке, такие сложные обороты, но вертеп в нашем сознании не совсем позитивный, но вот она такая красивая, устроенная пещера. И вообще вот в системе ценностей наших я не представляю, кто бы из нас захотел, кто бы из нас согласился, даже так вот иллюзорно мечтая, вот такую для себя судьбу, будучи зрелыми людьми, с карьерой удавшейся или неудавшейся, пусть даже в сложных обстоятельствах жизни находящейся, кто бы из нас захотел такую судьбу, чтобы прийти в этот мятежный мир в младенце, чтобы пройти через все то, что он прошел, Христос Господь, а он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. Вот они, оказывается, правильные системы ценностей, когда мы на него глядим, и они абсолютно противоположны с теми, что мы себе нарисовали, или, по крайней мере, что нас вложили в родительском ли то доме, в школе ли, вообще в общении, с которой мы находимся и окружаемся. Апостол Павел говорит здесь по Тимофею, нам с вами великое приобретение быть благочестивым и довольным. Я хочу, знаете, вот эти первые пару слов отметить как тот позитив, такая, знаете, мотивация, которая свойственна всем нам – приобретать. Вот вот это вот великое, что нас привлекает, вот это значительное, что нас выделяет из прочего серого, обыденного. И здесь он мне представляется, ставит его как достойное, на что мы можем, опираясь, вот великое приобретение для себя, ища, построить свою жизнь в правильном таком вот определении и направлении. Здесь приобретение имеет естественное значение прибыли. Великая для меня прибыль. Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль. Помните слово такое из Псалма, в котором сама прибыль не подается как нечто такое недостойное, неприличное. Я хочу на это обратить внимание буквально мгновение. Почему? Потому что в христианской среде, особенно в нашей вот социалистической, постсоциалистической, сложилось такое, ну, я скажу, ложное, оно искусственное, оно привнесенное вот этим мятежом разрушения, когда в людях насаждалось вот это вот достоинство нищеты, достоинство разгильдяйства, когда насаждалось вот это вот, ну, самим режимом насаждалось, поскольку не способно было строить свою судьбу, не способно было строить ни в науке, ни в экономике, ни в жизни социальной, ни в семейной. Вот эта вот обреченность лагерная, которая делала людей заложниками этой системы. И в итоге сложилось такое мировоззрение, а в христианстве оно еще утвердилось более такими святыми формулами, что это и есть высшее достоинство. Образ жизни разгильдяя, который ни на что не претендует, который ни к чему не стремится, который не хочет учиться, который не получает твою квалификацию, чтобы у него была высшая квалификация, в науке ли то, в любой технике, в профессии, в семье ли то, в государственной службе, на любом уровне. Христианин достигает, прилагая к всему все старание, он познает лучший опыт, он исследует уже достигнутое человеком, он читает книги, он познает все. Вот это вот настоящий образ человека, который был в Едемском саду, в Адама вложен Богом. И когда было все хорошо весьма, ему Бог вложил в сердце эту неистребимую страсть познавать и делать лучше. Возделывайте. Что было возделывать, когда было все хорошо весьма? Возделывайте. Снова делайте. Это было Богом вложено для нас. Я почему на это обращаю внимание? Потому что, знаете, в последнее время так вот наблюдаю на наши эти блуждания по кругу хождения. Ну, Израиль 40 лет в пустыне ходил. Мы, мне кажется, на 400 лет обречены ходить. Потому что никаким образом мы не хотим посмотреть на это великое приобретение от Господа, которое нас выводит, как звезда путеводная. Вот это вот выводит в свет, выводит в то присутствие Божье. И наша национальная песня сегодня, и, может быть, христианская станет, она пришла мне в старости. Вот помните, была такая популярная песня «Косят зайцы траву», «Трын траву на поляне», да? Вот там у поганых болот чьи-то тени встают, а зайцы косят траву, потому что они такие смелые, и ни волка не боятся, ни сову. Вот эта вот ирония, такая саркастическая, мне сегодня представляется, знаете, характеризует. И мы как христиане, вот я себе думаю больше всего в свой адрес, мы как христиане тоже иногда такую, знаете, волынку тянем в своем христианстве. Изображаем такую, знаете, вот благочестивую жизнь, в которой нет никакого движения, в которой нет никакого направления, в которой нет никакого, знаете, напряжения, чтобы настоящий, как апостол Павел говорит, забывая заднее, я простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания. Поэтому апостол Павел говорит, здесь великое приобретение, использует вот это выражение, именно потому что для любого из нас великое приобретение – это мотивация к жизни, проснуться утром, вымыться, проснуться утром, заняться зарядкой, проснуться утром, успеть на службу, на учебу, на занятия. Не проразгильдяйствовать день у какого-нибудь экрана телевизионного, занимаясь чепухой, а имея ясную, четкую цель и прибыль, вот это приобретение. Это совершенно нормально, естественно, Богом запрограммированное, заложенное в нас. Вот это вот как бы вводная часть. И тем более, что если перевернем страницу этого послания, то апостол Павел говорит здесь Тимофею, как бы видя перспективу, которую он приглашает нас каждого, как христиан, нас сегодняшних приглашает. Хочу прочесть большой отрывок этого послания, но развернуть вот эту панораму, которую апостол Павел разворачивает. Все его наставления вот в этих шести главах коротенького письма, и он их заключает здесь вот этим открытым для него, по крайней мере, открытым таким ясным встречей с Богом. Картина, когда завершается эта земная жизнь, и он говорит, ты человек Божий, Ты убегай вот этого всего хаотичного, что есть, а преуспевай в правде, вот преуспевай, да, в благочестии, в вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Слушайте, это такая, знаете, просто мотивация по-настоящему ревизию жизни навести. Снова так скажете, как бывает, мы в шкафах своих одежки перекладываем, да, от пыли, от моли, от, может быть, подгнивающих, ненужных совершенно вещей, которых накопилось, и вдруг видим, ах, сколько мусора, сколько хлама. И здесь апостол Павел говорит, посмотри в свою жизнь тоже внимательно, серьезно, подвязайся, значит, ты буквально воинствуй за то, чтобы на тебя не насели какие-нибудь мухи-блохи, чтобы ты не занялся бы вот этой козьбой, трын травы, проверь свою жизнь, содержание ее, целеустремленность ее. Ты, говорит, засвидетельствовал перед многими свидетелями. Твоя жизнь христианская, она не совершается где-то в тайне, в подворотне. Она публична, она открыта всем. Она, как вы сегодня видели, в детских литодомах или в поддержке миссионеров, которые оставили работу, их теперь не принимают на работу. Она сегодня публична, потому что вы говорите, почему ты такой? Я христианин, ты человек Божий. Мы говорим о нашей принадлежности, национальность, социальное положение, образование, статусность многообразная. А ты человек Божий над всеми этими, знаете, возвышающийся и совершенно неземного происхождения стандарт. Ты кто? Я человек Божий. Ты человек Божий. Ты исповедал доброе исповедание, поэтому подвязайся, потому что ты пред Богом животворящим, пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Я завещеваю тебе. Завещаю тебе. Павел иногда говорит, я умоляю, а иногда он говорит, я вот таким строгим словом. А здесь он завещевает, соблюсти заповедь чисто, неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный, единый, сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь, держава вечная. Аминь. Вы знаете, вот это возвышенное, восторженное обращение Павла апостола. Я тоже думаю, ну как, уставший, надоевший все уже, и старость, и это долгая зима, и солнце не восходит. Ну и масса вот этих вот еще и проблем, которые мы нашу жизнь окружаем. И как-то гаснет вот этот восторг веры. Гаснет эта яркая звезда, которая открылась для нас. Звезда небесного царства. Гаснет эта красота царства Божьего. Даже лик Христов перед нами как-то побледневший. Он становится таким почти что мифическим, присутствующим где-то там на всякий случай, когда возникнет нужда. Вот тогда мы к нему взмолимся. А так вот идем и эту свою бурлацкую долю несем натужно, надрывно, безрадостно. И Павел разворачивает перед Тимофеем и говорит, я соблюсти тебя, увещеваю заповедь неукоризненно, даже до явления Христа, потому что он единый, обладающий бессмертием, он единый, живущий в неприступном свете, он единый, жизнь настоящая, который тебя пригласил в свое присутствие. Опа, во, ревизия наступает. Хочется снова так, знаете, встряхнуться, проснуться и вернуться к тексту. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. И вот здесь вот это второе соединяющее слово, которое мне хотелось обратить внимание, быть. Я иногда тоже так провоцирую, как тут у вас это принято, задавая вопросы, но понимаю, что в состоянии нашего сегодняшнего вот диалога вопрос-ответ невозможен, но иногда я говорю просто такое задание на дом. Но я бы так попросил, братья и сестры, то, что братья вам предлагают, как бы задание на дом, или акцентируя ваше внимание над тем или над другим, вы себе сохраняете в памяти, а иногда зафиксируете на бумажке. Потому что такие вопросы, они исходят от Господа, как, знаете, такой ключевой вопрос. Быть или не быть, да? Вот в чем вопрос. Известный, классический такой, знаете, ну, стоящий перед народом, перед человеком отдельным, перед нами с вами всегда. И вот я бы спросил так, например, каждого из вас, ты кто? И ваш ответ. И это, знаете, не сейчас, потому что тут мы в замешательстве, и тут не тот формат. Но так вот, знаете, вот вы пойдете домой, у вас будут настоящие новогодние каникулы, слава Богу, у нас их целых 10 дней предстоит, да? У вас будет много времени, чем заняться и нечем заняться. Станьте серьезно, честно, искренне перед Господом. Когда тебе звучит вопрос, ты кто? Какой твой ответ? У нас есть масса наших масок, да? У нас даже в русском языке и нет такого слова «ты». У нас есть «вы». Когда мы друг друга встречаем, мы обращаем «вы, как там себя чувствуете?» А я в ответ спрашиваю, когда вы говорите «вы», то вы кого имеете в виду? Вот в этом случае нас много в одном пиджаке. Нас, да? Нас много в одном лице. Вы кого имеете в виду? И мы скрываемся за этими масками. Мы домохозяйка, мы столяр, мы плотник, мы проповедник, мы баптист, мы просто мужик, мы пенсионер, мы гражданин, мы русский, мы не русский, да? И за этими масками скрывается сущностное, то самое настоящее, что и есть я. И я вам скажу, что это вопрос вопросов. Даже нас, христиан, когда мы становимся на колени и говорим: Господи, благодарю Тебя, Ты такой хороший, благостный, Ты мне все хранишь, даешь потребление мое, обеспечишь. Мы все равно расстроены в нашем осознании себя. Мы все равно в борьбе. Даже когда концентрация на Христа у нас уже ярко, четко вызрела, все равно, облаченные в пиджачок, облаченные в нашу плоть, мы видим красоту духовного мира, к которому устремляется наше сердце, наш дух. Возвышенно и восторженно воспевает наш язык Ему славу и хвалу. Все равно над нами давлеет эта плоть, которая тут же уже размышляет, как там обед. Кастрюля не потекла? Утюг выключили? Как там внученька наша? Как там доченька наша? И все. И мы тут снова вот в этом раздвоении. Я не к тому, что это порочно. Я к тому, что мы в этом состоянии должны осознанно понимать. И Павел говорит, вот он говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Какая была бы лучшая благодарность Богу, если бы мы посмотрели на себя самих глазами Бога? Потому что когда мы по предложению служителя говорим, вот за что я благодарю Бога. Это тоже, знаете, серьезное напряжение. Иногда это то, что действительно пульсирует. Это постоянно тебя греет. Ты этим живешь. Это твоя ценность. С этим ты готов идти на смерть. С этим ты готов стоять перед любыми обвинителями, обличителями, насильниками. Потому что это то, что твоя сущность. И я скажу вам сегодня, боюсь, что мы так вот нашу сущность и вычленить не можем. Что из нашего следования за Господом и из дара Божьей благодати для тебя и для меня есть то, за что ты готов умереть? Что из моей христианской жизни есть то, что я не отдам ни при каких обстоятельствах? Нам сложно сейчас воображать, слишком все растеклось. Границы между святым и нечистым вообще потерялись. Границы между добром и злом исчезли. Сегодня все перевернулось. И христианство сегодня находится в состоянии, а по крайней мере на наших просторах российских, которые бескрайние и в холоде бесконечном, и в территориях, христианство сегодня не представляет собой четких, ясных границ небесного царства. Христианство сегодня иногда подается в политизированном виде, готовым отвоевывать наши завоевания пролетарские. Христианство сегодня подается в таком активном противостоянии какому-то там нашествию западной мысли, защищая лагерь Сталина и всю эту доктрину социализма безликого, безбожного. Христианство сегодня даже в нашей протестантской баптистской среде утрачивает такую цельность и ясность, которая готова отстаивать принципы небесного царства перед родными и близкими, как Иисус Навин, который мог сказать: «Изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». И служить Господу сегодня исчезает из дискурса, как ясное и четкое набор целей или позиция жизненная, потому что меркантильный дух захватил нас всех, потому что страсть наживы стала догосподствовать, потому что приобретение богатства стало доминирующей религией, и мамона незримо вошел на трон. И сегодня мамона заставляет поклоняться от мала до велика. И главное достоинство сегодня в табеле о рангах у всех людей – это счет банковский. И не только здесь, но в Швейцарии, или, по крайней мере, уж на худой конец на Кипре, на всякий случай, на черный день. И мы видим, как все смешалось в этом страшном времени. И вот эта вот благодарность наша, достоинство наше, слава для Бога наша – это великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Мне вообще, вот знаете, не укладывается в голове, потому что противостояние так поставлено, благочестивый и довольный, как бы синонимы, но в жизни на самом деле выглядит все иначе. Апостол Павел здесь Тимофею в предыдущих стихах говорит, кто учит иному, он говорит здесь о таких высоких достоинствах духовных людей, рабы должны как относиться, ближние друг другу должны служить, возлюбленные благодетельствовать, учить, увещевать. И он говорит, а кто учит иному, тот горд. Он говорит, тот ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины. Слушайте, если бы мы перечитали снова этот 4 и 5 стихи, мы снова обращаем внимание, это и есть то, что нас окружает. И вдруг вот апостол Павел вот на этом поле хаоса, войны, бесконечных распри и разборок, он показывает некоторый образ довольства. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Благочестивый человек, апостол Яков говорит, о пустом благочестии оно бывает. Люди много говорят хороших слов и мало делают. Он говорит, это пустое благочестие. Это благочестие, которое апостол Павел здесь говорит, некоторые даже думают, оно служит для прибытка. Не стану сейчас обращать внимание на то, как истязают эти прекрасные святые слова, как сегодня испоганили христианские одежды, как попрали христианские принципы, как сегодня извратили евангельские истины. Не стану говорить об этом. Просто хочу, чтобы мы каждый Словом Божьим и Духом Святым над собою порассуждали. Быть. Великое приобретение – быть. Кем быть? Кто ты есть? Когда вопрос адресован ко мне лично. Ты кто? Могу ли я ответить так, как Павел адресует свое слово к Тимофею? Говорит, ты человек Божий. Можешь ли ты ответить так о себе? Я раб Божий. Когда спрашивают тебя, кто ты, то прежде чем твоя фамилия и прежде чем твоя квалификация, ты говоришь, я раб Божий. И это недосягаемая высота для нас сегодня. А нас даже почти что, знаете, такая постыдная. Мы даже стесняемся так говорить. Мы слишком напичканы этими социологизмами различного рода, которые извратили евангельские ценности. И раб Божий сегодня не звучит как достоинство, как высшая похвала. Потому что из этого мусора, который предопределен к сожжению, Бог некоторых вывел в присутствие свое, ценою Сына Своего, и назвал своими детьми раб Божий. Во Христе Иисусе высшая похвала, потому что если не раб Божий, тогда раб греха, если не раб Божий, тогда раб дьявола, если не раб Божий, тогда раб похотей своих, страстей своих. Вот какая тут у нас дилемма, или ты с Богом и в Боге, или же нет. Апостол Иаков говорит о благочестии, которое он называет чистым и непорочным. В 27 стихе 1 главы «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях». И хранить себя неоскверненным от мира. Великое приобретение – быть благочестивым. Это чистота нравственная до такой степени, которую мы только можем сравнивать с Господом. Великое приобретение – это та прибыль, это то настоящее обретение – быть нравственно чистым. Вы знаете, это слово требует сегодня серьезного рассмотрения над нами, для нас, потому что мы где-то так подутратили вот достоинство этой чистоты. Ну, простое использование слов двухзначных, многозначительных. Иногда мы позволяем себе обещать и не исполнять, иногда мы позволяем себе неопределенную жизненную позицию, но честь вот в этом слове благочестие, один из корней – это честь. Благая честь, добрая честь, да? Береги честь с молоду, народная пословица. Это предписание буквально. Цицерону предписывают выражение, от которого, знаете, так стынет кровь. Говорят, что он сказал, мы не вправе жить, когда погибла честь. Как это было для него, далекой древности человека живущего, как это было для него высоко понятие чести, что если она погибла, то жить не стоит. И как сегодня общество, в котором мы живем, и иногда даже мы в этом обществе живем, и бесчестие не почитаем за позор, и бесчестие не почитаем за то, что должно, знаете, так заставить вздрогнуть и остановиться. Не позволено для меня это делать, не могу. Дискуссии, которые в христианской среде происходят, это дискуссии по поводу того, насколько можно погрузиться в этот грех, насколько позволительно христианину этот компромисс со грехом, насколько он будет позволен, чтобы уже совсем не лишиться благодати Божией, но такой резкой границы, когда честь благая, то есть добрая, чистая, хранится как святыня, за которую я готов отдать свою жизнь, это, брат и сестра, сегодня предмет для нашего размышления. Великое приобретение – быть благочестивыми, честь одно из выражений – бриллиант на руке добродетели. Благая честь. Честь – это бриллиант на руке добродетели. Мне думается, что это очень важно. Еще одно из народных выражений – стыд и честь, как платье. Чем больше потрепаны, тем беспечнее к ним относишься. Апостол Павел говорит, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Вот это вот, знаете, святость внутреннего характера, святость нрава, чистота помыслов, верность Божьим заповедям во всем, в большом и в малом, во всем. Это вот то довольство, которое Бога прославляет, понимаете? Потому что всегда ты в этом мире, когда ты будешь честным,
ты будешь непонятым, ты будешь непринятым. Может быть, за углом кто-нибудь шепотом скажет, да, он честный человек. Но в отношениях публичных ты будешь чуждым, ты будешь непринятым. В отношениях даже семейных твоя честность будет вызывать раздражение, твоя честность будет вызывать отторжение. Какой ты негибкий, какой ты упрямый, какой ты своевольный, у тебя только вот это лишь бы свое. Честность не воспринимается в этом мире как достоинство. Благая честь, добрая честь, вот это вот святой характер, хранить себя неоскверненным от мира – это признание, что мир в скверне пребывает. Это признание, что в мире скверна управляет. Это значит бунт против скверны. Это протест против скверны. Это я не пойду туда, куда все идут. Я не буду делать то, что все делают. Так Христос говорит, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мною. И в этом мире вы будете иметь скорбь. Великое приобретение в состоянии отверженного, в состоянии скорби, в состоянии одиночества, быть может, быть благочестивым, быть довольным. Вот это приобретение, которое прославляет Бога. Иов рассказывает эту историю, когда собрались там все, со всех концов земли, посланные Богом, и сатана явился, и Бог спрашивает, ну, сатана, ты что там нагулял, что навидал? Да, все нормально, базар работает, люди друг друга продают, кровь друг друга пьют, все точно, зло царствует. А ты Иова видел? Благочестивого, видел ты Иова? И я себе подумал, как для Бога здорово, важно, как Бог прославляется, как Бог даже перед этим ангелом сатаны, злом, показывает на Иова. А ты видел Иова? А он честный, а он благочестивый, а он не пошел на это торжище. Ты видел? Да, конечно, ты его оградил. Знаете эту историю дальше. Кто не знает, почитайте книгу Иова. Я просто хочу сказать, картина, которая для нас сегодня актуальна, современна. Точно так же. Мы хотим прославить Бога. Мы хотим Бога возблагодарить. Мы хотим Ему действительно показать честь, славу дать. Вот эта слава, которую Иов подарил. Иди, потрогай его. Всего лишился, а имя Божие не похулил. Это внутренняя укорененность, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Довольство, которое доставляет душе вот это чувство благодарности Богу в любых обстоятельствах. Апостол Павел находится в темнице, ноги его скованы. Он вместе с силой поет Господу славу и хвалу. И наш Христос, которому сегодня мы в большей степени отдаем честь и поклонение, наш Христос – это образец для этого поклонения, стоящий перед Пилатом, о чем мы здесь слышали, тот, которого одели венцом терновым, колючками, надели на него царский хитон, плюют на него, глумятся над ним. То, кто дышит от него, тот, кто существует, потому что он благ и дал ему эту жизнь, тот, кто во всем зависим от него, смеется над царем. Но ты царь иудейский, ну-ка, прореки, кто тебя ударил, ну-ка, спаси себя. И Пилат говорит, я могу тебя отпустить, я могу же тебя отпустить, скажи, что происходит на самом деле. А он говорит, я на сей час и пришел. Быть. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, чтобы по-настоящему прославлялся Христос Господь. Нам нужна эта новая, обновленная посвященность заветам нашего Господа Иисуса Христа. Когда завершается год, мы не только приносим пред свое лицо родных и близких и Господа то, за что говорим, Господи, Ты великий. 366 дней прошедшего года, Ты ни одну минуту не оставлял меня. Ты верный был во всем. Господи, за эти 366 дней я каюсь пред Тобою, потому что я не был верным. Я попадал в сомнительные ситуации. Я был беспечен. Я был ленив. Сколько можно было сделать, я не сделал. Господи, Твое слово сегодня заставляет меня покаяться, потому что Ты дал мне силу Духа Святого, Ты дал мне дары Твоей благодати, Ты дал мне образец благочестия, Ты показал мне достоинство, великое приобретение этой чести, нрава, чистого, святого. А я расточил, я растерял, я был небрежен, я был беспечен. Прости меня, Господи. Два наших акта перед Господом Его будут прославлять, как акт превозношения Его святого имени, так и акт нашего сокрушенного сердца, так и акт нашего сердца распахнутого в исповедании нашей несостоятельности и в молитвенной жажде, Господи, благослови, чтобы следующий шаг и Новый год я бы был действительно рабом в Твоих руках, раб Божий. Ты человек Божий. Пусть имя Божие будет благословенно, братья и сестры. Нам есть необходимость и возможность совершить молитву, да?
как принести Господу слово благодарности и хвалы, так и исповедовать сердце пред Ним. Аминь.